алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – доктор филологических наук, лингвист-кавказовед, профессор Тбилисского госуниверситета, руководитель научно-исследовательского института кавказоведения Мираб Чухва. И мы поговорим сегодня о кавказской языковой семье.
В кавказской языковой семье выделяют три группы – картвельскую, западно-кавказскую и восточно-кавказскую. Картвельская распространена в Грузии. Западно-кавказскую еще называют абхазо-адыгской. Она включает в себя адыгский, абхазский и абазинский языки. К восточно-кавказской семье относятся нахские языки, на которых говорят чеченцы, ингуши и бадзбийцы, и три десятка дагестанских языков. Авара-андацесские, лезгинские, лакско-даргинские, а также арчинские и удинские языки.
Уважаемый Мираб, интересно было бы узнать мнение грузинских специалистов о месте картвельских языков внутри или вне кавказской языковой семьи.
Ну, для ясности, моя позиция, что генетическое место картвельских языков находится внутри кавказской семьи. Иберийско-кавказской, палеокавказской, или, есть и другие названия, алларадийская семья и так далее. Ну, алларадийская, она подчеркивает связь с древнейшими цивилизациями Анатолии и Кавказа и Междуречья. Оно далеко глубже уходит в истории формирования наших языков и народов. Но то, что грузинский, сванский и мигрелоласский языки входят в южную группу кавказских языков, то есть палеокавказских, иберийско-кавказских языков, я могу с ответственностью сказать, что это уже доказано. И вот как раз мы с коллективом работаем с нашими коллегами над проблемой, которая так звучит. Кавказские языки, кавказские народы, кавказские культуры. Имеется в виду народы, языки и культуры палеокавказского происхождения, то есть автохтонных народов Кавказа, которые заселяют нашу общую родину Кавказ с незапамятных времен по сей день.
Уважаемый Мираб, кавказская языковая семья, правильно ли разделять ее на две семьи, северокавказскую и картвельскую?
Дело без политики не проходит, даже в языкознании. Те ученые, которые были не предвзято связаны и посвящены этой проблематике, еще начиная с 18 века утверждали и давали первые квалификации и классификации кавказских языков. Йоган Гюльденштедт, путешественник, ботаник, врач, антрополог, давал первую классификацию, даже такую, которую потом вся российская сперва, потом советская и по сей день сегодняшняя школа не может опровергать. То есть классификацию нахских, дагестанских, картвельских и абхазско-адыгских языков в составе общей семьи иберийско-кавказской, то есть кавказской семьи, эту классификацию мы знаем со времен Гюльденштедта, которого потом повторяли другие выдающиеся ученые. Но после того, как появился настоящий научный период изучения иберийско-кавказских языков, первый, кто сказал о том, что эти языки не входят ни в одну семью нам известную до сих пор, ни индоевропейскую, ни урало-алатайскую, ни тюркскую, был русский ученый, который долгое время находился на Кавказе, исследовал все языки всех групп кавказской семьи, барон Петр Услар, который сказал: на сегодняшний день мы можем твердо говорить о том, что существует новая семья языков, в котором самым таким главенствующим членом, наверное, является грузинский язык со своей грузинской письменностью. И он даже предлагал создавать новую письменную политику на почве грузинского алфавита для всех остальных кавказских языков и говорил, что более подходящим для этого был бы грузинский алфавит. Но так как Грузия сегодня не делает политическую атмосферу на Кавказе, из-за этого, конечно же, он все сделал на кириллице, и политика эта в составе Российской Федерации и Советского Союза продолжается по сей день. Но не это главное, с чего он начал. С первым словом, на почве которого Услар постарался доказать единство наших народов, это слово для обозначения сердца. Абхазо-адыгское «гу», чечено-ингушское «дог» и «таг» или «туаг» кистинского диалекта, «рок», «раква», «анг» и так далее из дагестанских языков, «гули», «гви» и «гури» из кавказских языков. Как мы видим, везде присутствует «гвы», корневая часть общего для нас слова. Я сразу тут же добавил бы для всех известное слово, не только для обозначения сердца, но и для души, для духа. Это чеченское «са», абхазо-адыгское «пса», грузинское «сули» и так далее из дагестанских языков тоже. То есть душа, дух и сердце, мы можем уже сегодня говорить, что у нас обозначалось одинаковыми словами, то есть корнями единого происхождения. И таких очень много. Вот, допустим, из числительных чеченский «ца», грузинский «цали», абхазо-адыгский «ц», дагестанский «ца», «цо», «се», «себ» и так далее. Это все слова для обозначения слова «один». Я могу перечислять таких корней сотнями, а в словаре больше, чем тысячи слов корней. Почему я заговорил о том, что присутствует политика? Даже вот Российская империя до революции не выступала против этой теории. А так как большевики утвердились, уже начинается полным фронтом выступление против этого единства. Как будто единство наших языков составляет какое-то политическое единство. В 1950-х годах начинается новое размышление о наших языках, и после дискуссии была сделана гипотеза о том, что не только южно-кавказские и северо-кавказские, но и даже северо-кавказские языки надо разделять на две семьи. Это западно-кавказские языки и центрально-восточные языки. Нахско-дагестанские языки, нету таких языков. Нахские языки составляют отдельную структуру, отдельный типаж. Я говорю на народном языке, но о научных проблемах. Нахские языки стоят отдельно, так же, как и картвельские, и нахские языки имеют свое продолжение на юг. Это хурицкий язык и уральский язык. Эти языки в прямом смысле этого слова связаны с нахской группой кавказских языков. Почему? Тут же сразу. Ни в одном языке на Кавказе слово «два» не обозначается словом «ши», «шинар», «шиши» – это «дважды» и так далее. А в уральском и курицком языках слово для обозначения «два» тоже «ши». «Шиши» – это «дважды». Так же, так и «шинар» – двухгодовой. Там прямо есть «шинарбу». Современный чеченец и ингуш может понять, что такое «шинарбу». Двухлетнего возраста есть. Такого нету. У дагестанских языков есть свои цивилизационные языковые продолжения на юг. Это, наверное, прежде всего касситский язык, я думаю. И у абхазско-адыгских языков тоже продолжение на юг. Это, наверное, хатский язык. И у грузинского есть свое продолжение. Близкие родственники, как утверждают немецкая школа современных лингвистов, это шумерский язык, который сегодня считается языком-изолянтом, так же, как и этрусский. Почему политика? Потому что После этой дискуссии в 80-е годы появляется новый выдающийся русский лингвист Сергей Старостин. Он не был специалистом именно кавказских языков, а в частности картвельских языков. Он сформировал новое учение о родственных отношениях картвельских языков. Мол, картвельские языки не входят в северокавказскую семью языков. Что значит северокавказская семья? А если на юге находится удинский язык, он не является, что ли, членом этой семьи? Абхазского как можно считать северокавказским? Или цоватушинского, паспийского, который находится в Грузии? Как можно? А что, цоватушинский не нахский язык? Но представляете, вот тушини и цоватушини, чтобы их разъединить, сделали так, что цоватушини находятся на дене кавказско-сино-енисейской семьи, а тушини находятся на стратегической макросемье. Вы побывали на Кавказе, вы родились и выросли там, и хорошо знаете, что в одной селе живут тушини и цоватушини. У них единое происхождение. Могут быть они все цоватушини по происхождению, могут быть и тушини по происхождению, но это не важно в языковом смысле, когда цоватушинец говорит «дад», а тушинец говорит «дед», то для одного это отец, для другого это мать, так же, как это происходит в классических родственных языках, индоевропейских языках, где в одном языке «мать», слово «мать» и слово «отец» являются от одного корня, от родителя. И мать, и отец мы же должны считать родителями. И потому такое разногласие в значениях, ну, произношение, вот чеченец что скажет? Дади, мой отец, правильно? Обращение к отцу. Нани, мать. А как мигрелец или грузин из Гурии или Аджари говорит? Нена, нана. И таких тысячи я еще раз скажу. Вот ит. Что на чеченском ит?
10.
А на мигрельском вит. Это же числительные, друзья мои. А числительные... Они как раз и являются так же, как и местоимения, так же, как и глаголы, и существительные от исконного фонда, ядром любого языка, любого праязыка.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
В студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигаев вместе с моим гостем, лингвистом, кавказоведом, доктором филологических наук Мирабом Чухуа говорим сегодня о языках народов региона из числа кавказской языковой семьи. Уважаемый Мираб, правильно ли говорить о нахско-дагестанской единой группе языков или все-таки стоит говорить о двух самостоятельных языковых семьях – нахская и дагестанская?
Урарско-хурицкая нахская группа. Дьяконов, выдающийся российский лингвист и историк, доказал вместе с Сергеем Старостиным, что больше всего хурицко-урарского языка изоглоссы, то есть генетически сложные слова, мы находим именно в чеченском, ингушском и бацпийском, цоватушинском языках. Вот одно слово я сейчас скажу еще. Глагол. На чеченском как будет слушать? Хазер. Вот смотрите, на хурицком этот корень звучит как хаш. Даже больше сход с чечено-ингушско-хурицким, чем с цоватушинским, потому что в цоватушинском будет хацар. Хацар, там абруктив присутствует. А там хажар. Представляете, хаж и хаз. То есть озвонченная форма гораздо старее, архаичнее, чем абруптивная, казалось бы, более древняя форма в Цоватушинском. Вот когда в Курицко-Уральском случае я сразу говорю, что это именно нахский тип. Почему? Потому что вот давай пройдемся по всему Кавказу, кто как обозначает слово «два». Все. Хурити, урарцы и нахи одинаково. Этот корень мы можем найти по всему Кавказу. Но в значении слова «два» только там.
Доказана ли общность северо-восточных языков Северного Кавказа с западно-кавказскими языками?
Да. И переходное звено, переходный вариант между ними составляет нахская группа. Арнольд Степанович Чикобава говорил, смотря на дагестанские языки. И предлагал специалистам. Вот посмотрите, в количественном смысле дагестанских языков кавказского происхождения несколько десятков, а нахских языков всего лишь три. Так же, как и грузинских, так же, как и абхазско-адыгских, там пять. А в Дагестане три раза больше языков. И Арнольд Степанович ставит вопрос. Почему? Потому что многие кавказские языки нахского, картвельского и абхазско-адыгского происхождения исчезли. Так же, как исчез, к сожалению, убыхский язык.
Уважаемый Мираб, известно ли, в каком северокавказском языке больше всего картвельских слов? Есть такая работа, чтобы дать ответ?
Есть такие работы, их очень много. Разрабатывали одновременно языки исконного происхождения и заимствование слова. А среди заимствованных слов это межзаимствование и заимствование из третьего источника. Третьим источником может выступать как индоевропейские языки, не только на Кавказе, но и языки древней цивилизации, также и восточные языки, арабский, турецкий и так далее. Что касается межязыковых заимствований, в грузинском слова из многих языков аккумулированы, потому что это есть своеобразная языковая история нашей реальной истории. Вот, допустим, из нахских языков в грузинском есть слово, допустим, для обозначения дерева – «хэ». Ну, в чеченском это «хэн», «х» в ингушском, «хэ» в цоватушинском и так далее. Если наоборот, допустим, в чеченском, ингушском и бацпийском – грузинские слова. В основном слова из христианского составляющего, вот, допустим, «мозгар». Наверное, все чеченцы, ингуши понимают, это священник. Есть общие слова, допустим, чечено-ингушского, цоватушинский «марх» – это пост, и в грузинском тоже «марх». Я не могу сказать, что это слова из грузинского в чеченском и в ингушском, или наоборот, думаю, что такие слова могут быть из общего фонда, потому что в грузинском она имеет и другое значение – это «хоронить».
Уважаемый Мираб, лезгинский язык, он ближе к аварскому или войнахский язык ближе к аварскому?
Лезгинский язык и вообще лезгинская группа языков дагестанских – один из мощной группы из дагестанских языков. Там, где выделяются языки как бы внутри этой подгруппы, изолированно стоящие. И таких три – это хиналукский язык, арчивский язык и удинский язык. Это, конечно, лезгинские языки, то есть языки лезгинской группы. Но вы представляете, они в самой группе лезгинских языков дагестанской группы составляют отдельную ветвь. О чем это говорит? О том, что эти языки распались гораздо раньше, чем мы знаем, допустим, времена распада индоевропейской общей семьи. Почему трудно уловить родство кавказских языков? Потому что между ними срок распада исчисляется тысячелетиями до нашей эры. А лезгинские языки – это очень интересные, оригинальные языки, но они входят в дагестанскую группу и там составляют отдельную подгруппу лезгинских языков. Кстати, их 10, только лезгинской группы.
Влияние тюркских языков в историческом контексте?
Влияние турецкого языка есть, но оно после султановской Турции. То есть в грузинском, допустим, языке это чисто турецко-грузинское. В Дагестане есть и местные контакты. Это кумыкско-дагестанские, ногайско-дагестанские, азербайджанско-дагестанские языковые контакты. Ну вот в наших языках, допустим, если мы возьмем в грузинском слово «кем», «гем» – это от турского языка «пароход». Хотя имелось грузинское «комалды» или «куамалды». Но все равно появилось турецкое слово. То же самое, что и в нахских языках. Вы знаете слово «кем» из турецкого, языка. Такие же слова есть, конечно же, и в абхазско-адыгских языках. Но могу сказать, что эти контакты не исчисляются тысячелетиями. 1000 как раз есть максимум возраст того, как мы общаемся с тюркскими языками. Я имею в виду не те времена, когда древние тюрки приходили, уходили, и это имел такой фрагментарный характер. Нет, тюрки, когда сели на Кавказе или вокруг него, и начался языковой контакт между нашими языками. Больше всех, конечно, в Дагестане влияние тюркских языков на лезгинской группы, потому что многие из них находятся в окружении азербайджанского языка. Это цахурский, это удимский, это южноаварский, рутульский и так далее. Хиналукский. Да.
А есть какая-то особенность между тем, что вот хисурские языки
читают? Есть. Есть локальные слова, которые объединяют в Чечне и в Хивсуретии. Вот, допустим, могу одного из них сейчас сразу привести, который только в хивсурском диалекте. Это кремун, кемна в чеченском. Это инструмент для обрабатывания кожи. Есть и в чеченском, и кремун в чеченском, в той же форме, в хирсурском диалекте, потому что она проникла низлежащих диалектов чеченского языка. Это итумкалинский диалект, шатойский итумкалинский диалект чеченского языка.
Не могли бы вы для слушателей назвать хотя бы несколько научных работ за последние десятилетия, которые говорят о родстве северокавказских языков с грузинскими языками? То есть у нас сегодня проблема, что многие сегодня в Грузии пишут на грузинском языке, и северокавказцы как-то остаются вне зоны для того, чтобы знакомиться с этими работами.
Труд, который я защищал как мою докторскую, она опубликована в 2008 году. Это «Нахско-картвельские языковые схождения», где даются опора, на что зиждутся генетические исследования, звуковые соответствия. Если нет звуковых соответствий между генетически предполагаемо родственными языками, тогда говорить о родстве не приходится. Что касается трудов, то труд мой, конечно же, на грузинском языке, вот, который я защитил. Но книга, которая имеет очень оригинальное название, «Иберийско-ичкерийская сравнительная грамматика, том 1» на грузинском языке, имеет обширное резюме на английском языке. Кроме того, на интернет-пространстве есть моя другая книга на русском и на английском языках, «Этимологический словарь следующих языков» – грузинско, черкесско, абхаз. Этот труд дает материал не только в титулатуре названных языков, но и языков из нахской группы, из дагестанской группы и из языков древнейшей цивилизации человечества, которые, к сожалению, сегодня исчезли. В данный момент одновременно я работаю над монографией «Албанско-иберийский сравнительный словарь». Албанская культура на Кавказе – это культура дагестанских предков, дагестанских народов. И параллельно работаю над монографией «Кавказские языки, народы и культуры». Там дается уникальная лексика, уникальные соответствия, которые носят регулярный и закономерный характер.
В целом, можно говорить, что языки народов Кавказа изучены неплохо. Особенного внимания ученых удостоилась картвельская группа в силу богатых лингвистических традиций Грузии. Наименее изучены нахские и дагестанские группы. Лингвист Сергей Старостин считает, что северокавказские языки родственны между собой. И эта точка зрения сейчас преобладает в научном сообществе России. Однако зарубежные кавказоведы относятся к ней скептически. И точка зрения о существовании трех независимых кавказских языковых семей остается не менее популярной.
Для тех, кто интересуется данной тематикой, рекомендовали бы вам работу Дьяконова и Старостина «Хурито-уральский язык как восточно-кавказский язык», изданный в Мюнхене в 1986 году. В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев, гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был доктор филологических наук, лингвист, кавказовед, профессор Тбилисского университета, руководитель научно-исследовательского института кавказоведения Мираб Чухуа. И мы говорили сегодня о языках народов региона из числа кавказской языковой семьи.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.